Телефон прямого эфира, напомню, как всегда, 8-495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Можно с помощью бота написать в телеграм-канале радио нижнее подчеркивание «Спутник». Мы сейчас будем обсуждать заявление, которое прозвучало в Германии, о том, что эта страна к 2045 году может отказаться от газа, а газораспределительные сети, возможно, будут демонтированы. Но насколько реалистично эти слова звучат, будем говорить с экспертом финансового университета при правительстве России, ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности Игорем Юшковым. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну, собственно говоря, вот Патрик Грайхен, это статс-секретарь при Минэкономике немецком, вот сделал такое заявление. В общем, оно громко, с ним не все согласны, о том, что газа в сетях больше не будет к 2045 году. А вот водород транспортировать по этим же сетям, ну, дескать, это все такие иллюзии, да, это мечты. В общем, конечно, компании критикуют слова вот этого чиновника, ну, статс-секретарь, это, наверное, чиновник, но тем не менее, на ваш взгляд, вот когда звучат конкретные цифры, это результат каких-то расчетов, каких-то занятий с такой нормальной глубокой аналитикой или просто какие-то вот политические такие оценочные, примерные даты, цифры и заявления?
Ну, я думаю, что действительно никто сейчас сказать точно не сможет, откажется ли Германия к 1945 году от природного газа или нет. Это скорее те самые планы, которые были связаны с Парижским климатическим соглашением, с декарбонизацией.
То есть да.
От любого из
углеродов, да, углерода, да, из сплавов, из металлов, низкоуглеродная экономика и все остальное.
Да, потому что сейчас может показаться, что это как бы они хотят разобрать трубы, чтобы российский газ не получать, но нет, это скорее история еще, можно сказать, из прошлой реальности, когда они собирались отказаться вообще от газа как такового, вот как раз к 45-му году. Поэтому он, по сути, ничего нового не сказал, он просто сказал, что они именно инфраструктуру для приема газа разберут, хотя, опять же, не совсем ясно, зачем ее разбирать, потому что если они переходят на возобновляемую энергетику, то действительно понадобится какая-то система по транспортировке водорода. И вообще те же самые немцы, они сначала говорили, что на первом этапе они будут использовать газоводородную смесь, то есть они будут смешивать водород с природным газом, и якобы даже современные их имеющиеся электростанции могут работать на такой смеси газовой электростанции вплоть до 20% содержания водорода. Ну вот, поэтому зачем лишать себя даже теоретической возможности в случае чего использовать газ, непонятно. Потому что пока что развитие возобновляемой энергетики показывает, что она очень нестабильна и очень ненадежна. То есть, вот, например, в прошлом году очень долгие периоды 2021 года не было ветра.
Ветра, да, многом, да. И там даже на урожай это сказалось во многих странах. В том же там Китай, между прочим.
Да, и
там даже вот был голод где-то в некоторых регионах, ну такой почти голод.
На электроэнергии, они же не сейчас начали расти, там они где-то с Россией-то не связаны как раз. Они скорее усугубляют энергокризис, который сложился и так в 2021 году, во многом из-за того, что была маловетренная погода, и они вынуждены были переходить на газ. А тут, получается, трубы разберешь, и у тебя даже теоретической возможности вернуться в случае чего на газ не будет. То есть они, так можно сказать, мосты жгут и думают, что это, видимо, спасет их энергосистему. Ну, то есть, если отступать некуда, то уж точно тогда перейдем на ВИА. Ну, а если не будет ветра и солнца вдруг в какой-то момент, тогда, видимо, будут сидеть без электричества. То есть они, видимо, вот так пытаются вопрос поставить.
А технологии есть какие-то вот в землю забуриваться и брать из недр земли энергию, да, там тепловая, по-моему, или какая-то? Это вот вообще перспективная такая история?
Ну, или тепловые насосы, да.
Ну, типа это тепловых насосов, да.
В целом есть технология такая, можно даже и в России многие ее делают.
Но это, знаете, условия. Я просто знаю, да, что для домов частных это делают, но может ли такая технология стать глобальной для страны, да, ну там, так сказать, сродни атомной энергетике или там углеводородным ресурсам?
Нет, я думаю, что
это
нет.
Вряд ли,
это,
да?
такая местная как бы история для частных домов, чтобы немного сэкономить на отоплении, но и то это не полностью заменить отопление там классическое, а вот немного снизить свои расходы, если у тебя, например, там отопление на электричестве, вот, и эта электроэнергия стоит дорого, то ты можешь немного сэкономить. И то не всегда и не везде это срабатывает, особенно там, если у тебя есть доступ к природному газу. Вот, поэтому для России она не столь актуальна, а для Европы вот как раз многие частные дома это используют, но явно, что, конечно, это в масштабах страны подобными вещами заниматься невозможно. То есть сами европейцы же делают ставку прежде всего на солнце и ветер, и именно потому, что там тепловые насосы явно не потянут
объема такого. Но, тем не менее, смотрите, какая штуковина. Дело в том, что ведь были достаточно революционные решения в той же самой Германии. Но это, прежде всего, отказ от атомной энергетики, да, и, скажем, производство с помощью угля электроэнергии. Просто мы предыдущую тему обсуждали минут 10 назад, и вот наш эксперт, уважаемый, сказал, что, конечно, разговоры о том, что от углеводородов человечество откажется в какой-то более или менее понятной перспективе, сейчас выглядит нереалистично. Это вот там к Грете Тунберг надо обращаться. Тем не менее, ведь решения такие приняты были, и они потрясений никаких за собой не повлекли. Вот в этом смысле может ли действительно быть какая-то зеленая революция? Именно в виде революции, да? В каком-то вот будущем, там, через 10-15 лет. Или, например, Германия вернется к атомной энергетике. Понятно, что пример Фукусимы многих впечатлил, и немцев тоже, но тем не менее, в общем-то, ну, всякое бывает.
Ну, пока что действительно мы видим, что сначала была волна очень громких заявлений и очень амбициозных целей. И европейцы вот как раз приняли программу Green Deal, зеленая сделка, зеленый пакт, вот по которому как раз к 50-му году они должны полностью отказаться от любых ископаемых источников энергии. А дальше мы видим постепенно-постепенно коррекции. То есть они понимают, что эта история очень сложно реализуема, она очень дорогая. И вот, например, в конце прошлого года Еврокомиссия все-таки признала атомную энергетику и газовую некой переходной стадии к декарбонизации, то есть малоуглеродный признал. Потому что, ну, по сути, они сказали, ну да, вот без этого мы точно никак не потянем. Вот. И сейчас, в общем-то, я думаю, что эта коррекция продолжится, потому что они видят, насколько дорого все это обходится, какие издержки есть. Вот о чем мы с вами говорили сейчас, в 21-м году ветер не дул, это впервые, по сути, они столкнулись, когда у тебя уже довольно существенная доля энергетики на ВИА приходится, и вдруг эта ВИА пропадает там на хотя бы несколько недель, вот тут ты начинаешь задумываться. И зеленая революция, наверное, вот что прям скачок какой-то к действительно переходу на ВИА произошел, наверное, все-таки должно быть какое-то совершенствование технологии в плане хранения энергии. То есть самая больная тема для ВИА – это как хранить ее, потому что ночью, например, ветер дует, но все спят, особо потребления нет, вот, а с утра все проснулись, чайники включили, даже если ветер есть, то уже...
Слушайте, ну неужели это какая-то, это удивительно, неужели это проблема? Ну какие-то, ну типа аккумуляторы какие-то нужны, я так понимаю, вот, да? Ну примитивно говоря, да.
Они придумали, что два варианта. Либо мы накопители, вот, то есть такие гигантские аккумуляторы используем, но для этого надо много лития, прежде всего, а литий сейчас подорожал там в несколько раз. Вот, как только массовый спрос на литий пошел, вот на эти накопители, аккумуляторы, там, на электрокары, там везде используется этот литий. Вот, он сразу подорожал, и оказывается, что в мире-то лития, во-первых, не так уж прям-таки много, и концентрация его в разных странах еще гораздо, ну, он гораздо более сконцентрирован запасы, чем того же самого нефти, газа и угля. Вот. И тут уж возникает вопрос, надо ли зависеть теперь от поставщиков лития. Ну и второй вариант, это как раз вот выработка водорода. То есть излишней электроэнергии от возобновляемых источников вот ночью, когда ветря крутятся, ты методом электролиза воды вырабатываешь водород. А с утра, наоборот, водород опять сжигаешь. Вот, и это система хранения именно. То есть это не какой-то новый вид энергии. Нет, водород это вот как раз как выход из этой вот проблемы с хранением энергии. Но опять же, сначала ты делаешь водород, потом обратно из водорода энергию, там огромные потери, и все понимают, что это жутко неэффективно.
Да, все не так просто. Не у нас буквально полтора минутки осталось. Хотел бы обсудить возможный выход сразу ряда китайских компаний из проекта Arctic SPG-2. Это проект Новатэка, крупный проект. И вот пишут о том, что могут покинуть буквально на днях вот эти, значит, китайские партнеры, что называется. Но на ваш взгляд, вообще китайцы как сейчас готовы взаимодействовать с Россией в реализации крупных проектов? Они как-то сторониться начинают или просто выжидательная позиция?
Ну, у них есть и выжидательная позиция, они все-таки боятся санкций, пытаются прощупать.
Вторичных санкций, да? Вторичных.
Да, насколько как бы действительно к ним будут применять эти вторичные санкции. В данном случае с Arctic SPG-2 никто из проекта не выходит. То есть там в СМИ пишут, это компании-подрядчики, которые просто изготавливали модули.
Ну да, модули, да.
Из-за западных санкций к ним не поставляется оборудование, из которого они должны сделать модули. Поэтому они не выходят из проекта, им просто нечего делать, потому что им теперь оборудование не привозят, чтобы они эти модули собрали. А вот акционеры китайские в этом же проекте, они ничего не говорят, они остаются. Поэтому в этом плане просто подрядчики китайские выжидательную позицию занимают. Привезете оборудование, ну вот тогда как бы обсудим, можем ли мы из него собрать модули. А пока что просто прекратили поставлять оборудование сами производители его.
То есть я так понимаю, что каких-то глобальных выводов делать из этой истории...
Ну, пока еще рановато, да.
Пока рановато, но тем не менее всякие сигналы на самом деле поступают. И мы за всем этим очень внимательно следим. Спасибо большое, Игорь Валерьевич. С нами на связи был эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Обсуждали декарбонизацию и позицию Китая в ряде энергетических проектов России.